хочу сегодня, до того, как мы будем участвовать в вечере Господней, у апостола Павла такое местописание, когда он говорит о причастии, он говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал», и так далее, и так далее, и так далее. И он говорит: когда вы подходите к вечере Господней, к чему-то, что является очень важным, чему-то, к чему нужно подходить очень серьезно. Он говорит: испытывайте себя, и таким образом вкушайте от хлеба и пейте из этой чаши. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Не рассуждая о теле Господнем. Если сразу посмотреть на это местописание, можно сказать, что речь идет о причастии, о теле Господнем, о том, что мы принимаем эти дары, эти святые дары, мы вкушаем это, и мы должны рассуждать об этом. Это колоссальное, великое откровение. Я думаю, что одна из вещей, которая очень важна, один из аспектов, который есть в этом месте Писания, рассуждение о теле Господнем, это включает в себя также рассуждение о теле Господнем. От тела его мы с вами. И вы знаете, когда я был еще молодым и маленьким, у нас в церкви не разрешали участвовать в вечере Господней людям, которые поссорились. Люди, которые во вражде, которые в обиде, которые в грехе, ну, знаете, так сказать, грех это такое. Вот. Но если пастор говорил, если ты в ссоре, если ты в обиде, если ты в ссоре дома и так далее, то лучше тебе удержаться от вечери Господней на данный момент, потому что не надо это делать себе в осуждение, лучше делать себе во спасение. О чем я говорю? Что мы должны с вами рассуждать о теле Господнем. И тело его мы с вами. Все мы с вами. И если говорить, например, о теле как о церкви, есть множество разных вещей, о которых можно говорить, рассуждать с разных сторон, смотреть на эту тему и на этот вопрос. Вот. Но знаете, я сегодня хочу немножко, у меня есть 25 полчаса времени, я хочу немножко выступить, что ли, против такой ментальности такого уклада или взгляда на жизнь, такого духа индивидуализма. Потому что церковь никогда... Святая Церковь, если вы смотрите Писание, если вы смотрите историю Израиля тоже, если вы смотрите на Иисуса Христа и так далее. Да, мы знаем, что там были помазанные пророки, апостолы там, и так далее, и так далее. Но мы читаем и видим, мы видим, Библия очень много говорит о важности всего тела. Всего тела. Всего тела. И знаете, у нас складывается впечатление иногда, что основное это лидеры или лидерство, и пастор там, или пять даров служения, они так важны, а Писание говорит, Иисус говорит, Библия говорит, что да, лидерство важно, и это ответственность, но важно все тело. Я хочу вам сказать, друзья, сегодня, что во все тело включены мы все с вами. И с титулами, и без титулов. И так далее, и тому подобное. И если вы читаете Коринфянам, первое послание Коринфянам, 12, 13 и 14 глава, которые говорят о действии даров, о любви, и они также еще говорят о теле, они говорят о единстве в теле. И, конечно, это большая проблема сегодня в теле Иисуса Христа. Но тело Иисуса Христа очень большое. Но есть и маленькие части, локальные части тела. И, как я уже говорил, что все мы присоединены к телу в определенной части. Рука не может осознавать, что она присоединена к телу где-то абстрактно, где-то в теле. Есть плечо, есть предплечье, есть рука. И таким образом этот орган функционирует, правда же? Это не абсолютно абстрактно. Я думаю, что это заблуждение сегодня, которое существует, ересь, которая существует в мире о том, что я являюсь просто частью Вселенской Церкви. Да это тупость, это ложь, простите. Конечно, с одной стороны, это правда, мы являемся частью Вселенской Церкви, но где и в каком месте, и в какой точке я присоединен к этой Вселенской Церкви? Есть такая точка? Я не говорю, что с вами проблема, я просто рассуждаю. Должна быть эта точка, это место, где я, как часть тела Иисуса Христа, присоединен. И это место, где функционирует жизнь. Вы знаете, не знаю, хотел много мест Писания открывать. Может, и не открою, а может, и открою. Знаете, почему важно, я тут Америку не собираюсь открывать. Почему важно, чтобы каждая часть организма, тела, это организм, и мы все отдельности, члены тела, органы разные. Почему важно быть присоединенным? Почему важно быть присоединенным? Потому что это ясно, это физиология, без этого не будет жизни. Потому что происходит некий обмен жизнью, правда же, да? И я сегодня то, о чем я говорю, я не хочу, чтобы это звучало как теория или абстракция просто. Ты должен быть присоединен к телу, и тогда ты будешь живым. И никто не понял, о чем идет речь. Это конкретные вещи. Это конкретный функционал. Это конкретные, конкретные что-то, какие-то импульсы. Да? У кого в теле есть некие импульсы? У нас же есть импульсы. Я не буду обсуждать, какие. Разные, масса, сотни, тысячи импульсов. Вот честно скажу вам, что если, не дай Бог, кому-то ампутировали руку или ногу, там или какой-то орган в его теле, то он теряет связь с мозгом, он теряет связь с сердцем. И что происходит или чего не происходит? Он теряет импульс. То есть почему рука мертвая? Потому что нет передачи жизни, нет обмена жизнью, не поступает жизнь, не поступает кислород, не поступает кровь. Ну, не буду об этом. Ну, не думаю, что когда-нибудь попросим Давида Шабанова, где он здесь, доктор дипломированный, он нам проведет хорошую лекцию. Мне аж иногда страшно становится, как он детали рассказывает. Ну, как доктор, все, что там внутри происходит. Понимаете, друзья, иногда мы заблуждаемся, ну, не то, что трагедия, но я просто говорю, что иногда мы думаем так, что я соединен со Христом, аллилуйя, мне нужен Бог, мне нужна Его благодать, мне нужен Его Дух, и правда же, это на 100% правда. Мне нужно Его влияние, мне нужно Его общение, мне нужно все от Него и так далее, и так далее. Я сам Иван Сусанин, я сам справлюсь, не справишься. Не справишься. Будет катастрофа, будет ересь, будет проблема, будут бока, будут какие-то сложные вещи. За первым углом тебе понадобится помощь, в которой ты будешь нуждаться. За вторым углом какая-то молитва тебе понадобится, в которой ты будешь нуждаться. И тебе, и ты просто, и я просто, мы просто нуждаемся в этом, в этой жизни. Потому что Писание говорит, что Бог поставил Иисуса выше всего, главою чего? Церкви! У нас есть один глава, и не я глава этой церкви, я пастор по благодати Божьей. Но есть один глава, это Иисус. Но вот, если вы на меня посмотрите, слава Богу, зачем мне нужна голова, если у меня нет тела? Странный вопрос. У меня есть голова, потому что эта голова, она приращена к телу. И поставил выше всего главой у него церкви. И мы думаем, я, Бог будет действовать на, через, будет действовать на меня и через меня напрямую. И так далее. Знаете, я хочу сегодня немного так подразбить некий индивидуализм и сказать, что, сказать то, что я говорю. Я, может быть, не успею все места Писания прочитать, которые бы я хотел, но если вы увидите, посмотрите в Библию, вы увидите это на практическом уровне от самого начала церкви. От самого начала церкви. Я вам просто одно исторический факт приведу. Как вы думаете, почему в Римской империи первую церковь или первых христиан считали сектантами? Было несколько причин. Иудеи постарались. Ведь в Римской империи их считали сектой. Это секта. Это странные люди. Простая причина. Если вы чуть-чуть почитаете историю, Библию, оказывается, и это правда, и в Деяниях апостолов написано в 4 главе, когда родилась церковь, только родилась, что они делали? Они постоянно пребывали в общении, преломлении хлеба, в молитвах. И знаете, это не было так, что ты церковь идешь или не идешь, а? Нет. Ты будешь молиться или не будешь наконец-то молиться? Они горели, это была жизнь. То есть, они себе не представляли, как можно не пойти в церковь? Как это вообще? Это жизнь. В смысле? О чем вы говорите? Не пойти в церковь? В смысле? Вы можете сказать, я просто не хочу завтра идти на работу. Это часть твоей жизни. Церковь это еще посерьезнее вещь. Это жизнь. У меня вопрос. Помните, в Иерусалимской церкви сколько покаялось на первой евангелизации людей? Сколько? 3000. На второй? 8000. 8000. У них не было кампусов, кемпингов, огромных залов. Да, у них был храм. И они, иудеи, евреи, приучены были ходить в храм. Иисус ходил в храм 3 раза молиться. И помните, Иоанн, там, Петр, они тоже ходили в храм молиться. Тю, странные. Зачем ходить молиться в храм в Новом Завете, если можно молиться дома? Евреи, это их культура. Они собирались вместе для молитвы. Вы что делаете, что ли? Вам что, нечем заняться? У них нет троллейбусов, у них нет самолетов, они собираются. Мужики, весь Израиль, мужики 3 раза в год собирались вместе для мужского сейшена такого, знаете. Радовались, праздновали, приносили жертвы, приносили деньги Богу и так далее. Весь Израиль, мужики собирались, все мужеского пола. Не считая всех остальных там праздников и так далее и тому подобное. На праздники они вообще все стекались в Иерусалим. Не знаю, как там места хватало. Вот представьте себе, 8 тысяч церков в Иерусалиме. А не написано, что они построили себе здание. Не написано, что они купили дворец спорта. Просто таких не было. И Иерусалим это не Киев. В смысле, в те времена, границы города. Все было немножко по-другому. Не те размеры, все остальное. Да, много людей. Но где проводить такие собрания? А следующий вопрос. А где ты можешь проводить такие собрания, если церковь гонима? А их 8 тысяч, ну, как минимум. А плюс, если вы читаете Деяния апостолов, 4 глава, что Господь ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Это значит, что через год их не 8 было, а может быть уже 16, если, по крайней мере, каждый привел ко спасению одного человека. Где они были все? Это церковь. Это множество людей. Как? Я задаю себе вопрос. как Бог достигал их, как у них прославление какое было. Ну, точно не так, как у нас. У них не было аппаратуры, там, зала под американский и так далее. Они все собирались по домам. Вот дома были разные. Большие, маленькие, уютные, не очень. Но мне кажется, ни один иерусалимский, это уже только за Иерусалим говорю, ни один иерусалимский зал или место не могло вместить всех верующих, которые бы хотели собраться. Следующий вопрос. Как 8000 новообращенных людей, каким образом послужить? Да, там была другая история. Обращение в первой церкви было кардинальным. Дух Божий касался так, что там не было так, что пришли 8000, покаялись и 6 отступили, или 7,5 отступили. Если мы изучаем этот вопрос, то обращение в первоапостольской церкви, первой церкви было очень сильным. То есть процент людей, которые оставались с Богом, был очень высоким. Но у меня вопрос. Как поехать ко всем домой? Я тут хотел бы всех вас объехать. Не могу. Как позаботиться обо всех, чтобы они росли? Как послужить? Ведь они же не просто наобум, знаете. Там было учение Иисуса Христа, там действовали дары, там не был просто, знаете, такой супер хаос и просто какие-то проявления и так далее. Но это все работало, росло и развивалось, и потом было гонение и так далее, разные вещи. Как охватить церковь, 8 тысяч членов церкви, с теми средствами коммуникации, ни тебе вайбера, ни тебе интернета, ни тебе имейла, ни рассылочки, ни сообщества. Знаете, как сейчас? Братья и сестры, давайте будем молиться. Поставил такую штуку и пошел заниматься своими делами. Не, я не знаю, кто как делает. Но главное, чтобы там на экране вот эта штука была. А сильно помолиться, это 3 штуки. А если сильно-сильно, это 6. Нет, я не говорю, что все, кто ставят, они не молятся. Нет, но я имею в виду о средствах коммуникации. Никто не мог отправить такой смайлик, знаешь, все друзья. Но как-то эта церковь росла, функционировала и развивалась. Знаете почему? Она была живая. Она была живая. Она не была в одном месте. Она не была деревянная, но она была живая. И они собирались по домам. Римляне в их ментальности, в их культуре, они привыкли к храмам, капищам, идолы. Ну, конечно же, первые христиане не верили в идолов. Они не верили в эти идолопоклонские капища. Это была совершенно другая парадигма, это была совершенно другая культура. Эта культура христианская вышла из... ее корень был в иудаизме, в иудействе. Библия, она не из Рима пришла, она из Иерусалима пришла. В смысле, она пришла от народа Божьего, правда же? И мы думаем часто, что Иисус, он тоже такая звезда, такой лидер, один на всю деревню, на весь свет и так далее. Да, но там было много всех. Там были тысячи. И вы знаете, хорошо, это первый год, второй год, третий год, десятый год, 15-й год церкви, 20-й год церкви, когда все закончили библейскую школу. Когда все знают весть о спасении, об искуплении и знают все азы и все фундаментальные библейские истины. И когда собирается такая группа, 8-10 тысяч человек на одном месте, это круто. Это может быть слава Божья и поклонение, и сила Божья сходит. Но что дальше? Я посчитал, что 2 часа в неделю по отношению ко всем часам в неделю, это всего лишь 1/80 часть. Вот я хочу сказать вам, друзья, если вы сходили один раз в церковь, то это всего лишь 1/80 часть вашей недели. А следующий вопрос. А 79 частей мы что, перестали быть христианами, что ли? И представьте себе, собрались тысячи людей. Все грамотные, все помазанные, все образованные. Как служить здесь друг другу дарами, которые у нас есть? Ты же не можешь за 2 часа метаться и служить дарами, послужить дарами. Я больше чем уверен, если я сейчас дам микрофон 50% зала из вас, 50% из вас, Бог будет через вас что-то делать. Вы начнете говорить слово. Или так далее. И почему? Потому что не только у Юры есть дар вести прославление. Не только у меня есть дар проповедовать. И это неправильно, когда все хотят проповедовать в церкви. Правда же? Церковь – это место для снаряжения. А христианская жизнь происходит в... Ну, церковная христианская жизнь в основной своей массе происходит вне церкви. Когда я был в Донецке, у нас там в штате церковном было 130 или 150 человек. Это те, кто каждый день были на работе. Это была их работа. Еще несколько сот человек было лидеров, которые были более-менее задействованы. И еще там пару десятков человек, которые... Вот, как Сергей, да, служители, пресвитеры и так далее, которые служили людям, которые еще больше были задействованы в служении пасторском. А 5000? Кому они служили? Ну, им служили. А для чего им служили? Чтобы им служили? Апостол Павел говорит, дары служат телу, чтобы тело созидалось и могло служить дальше. И я задаю себе вопрос, может, я какую-то крамолу скажу вам сегодня? Я задаю себе вопрос, друзья, а где происходит наше служение, настоящее служение? В церкви? Да, в церкви. Но в церкви как в точке географической? Да, конечно, когда происходит служение, мы служим друг другу, мы собираемся вместе, чтобы наполниться Богом, Его Словом, поклонением и так далее. Кстати, это не значит, что не нужно ходить в церковь. Это очень важно ходить в церковь. Иначе ты просто потеряешь свою идентификацию, ты потеряешься в жизни. Кто ты, где ты, как ты и так далее. Правда же, да? Но то, что я сегодня хочу сказать, что это такая важная штука понимать, что тело живет, функционирует, служит, движется и дает жизнь вне тоже церковного собрания, там все продолжается. Молитвы продолжаются, общение продолжается, поддержка продолжается, служение продолжается. Правда же? И вы знаете, вот я так понимаю, что это тело, которое там 100, 200, 300, 500, 1000 человек, они, находясь на тех местах, на своих работах, в своих семьях, соприкасаясь с неспасенными людьми, знаете, иногда мы загоняем сами себя в такую штуку, типа, бежи, евангелизируй! Все боятся евангелизировать. Не хочу евангелизировать, я не евангелист, я пастор, или я вообще боюсь это делать. Нет, тело служит, тело функционирует, тело живое там, где оно находится. Правда же, да? И одна из вещей, и Павел довольно много об этом говорит, кстати, проблема у нас со временем, нет проблем, все нормально, но я хочу сказать, что и Павел, и Иисус, если мы исследуем эти места Писания, и Первая апостольская церковь, они достаточно много уделяли внимания. Иисус очень часто, где Иисус проповедовал, на стадионах? Скажите, пожалуйста, где исцелился расслабленный? Крышу чего разобрали его друзья? Дома. Где еще Иисус находился? Не, Иисус был только в храме. Он очень много времени проводил в домах. У мытарей, за что его обвиняли, у каких-то фарисеев, за что его другая сторона обвиняла. И так далее. Почему? Потому что он служил. Потому что он проповедовал. Потому что он находился там. Он нес благую весть. Он, знаете, занимался некой такой передачей жизни. Передачей жизни. У людей есть разные крайности, разные кризисы, разные понимания. Но я скажу вам честно, я нахожу это в Писании. Я вижу это в Писании, что очень много времени или очень много внимания Божий народ уделял служению дома. И ты не можешь. Я не могу послужить человеку просто так в большой компании. Я просто могу сказать: а, привет, сестра, благословит тебя Господь. Тебе все нормально? Все нормально? Да, Сергей, все нормально? О чем мы с тобой разговариваем в церкви? Все нормально? Все нормально? 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 Нормально, ненормально? Это все, что ли? И знаете, если так годы общаешься, такое крутое общение, нормально, ненормально? Да, да. Но христианство — это чуть-чуть больше, чуть глубже. И где это может происходить? Я верю в силу поместной церкви. Я верю, что в силу совместных служений, поклонения и так далее, и тому подобное. Но я также верю в то, что церковь — это не просто толпа, которая собирается для какого-то очередного сейшена на выходной день. Я скажу на это аминь, если вы не скажете на это аминь. Церковь, она остается церковью там, где она есть, в своих семьях. Конечно, скажу: все нормально, не буду ходить на собрание, церковь у себя дома. Я не об этом сказал. Я говорю о том, что в домашней обстановке, или когда людей не так много, ты можешь... Или когда ты более близок к кому-то, или лично ты можешь послужить человеку намного более сильным, колоссальным образом. И знаете, мы иногда думаем: а, сейчас на меня сойдет Дух Святой, я как закричу на него и буду молиться и трястись: а, Руся, благослови тебя Господь, и сам буду трястись. А такого не происходит, думаешь: тю, ерунда какая-то, это не церковь. Бог не обязательно так действует, извини, Русь. Иногда Бог действует очень просто. Ты просто беседуешь с кем-то, несколько слов сказал, человек просто начал плакать. Я недавно услышал, кто-то просто сказал, человек просто начал плакать, потому что это было сказано неожиданно, но это было сказано пророчески, прямо в его ситуацию. Но мы не можем, знаете, если я скажу сейчас: друзья, давайте все станем и начнем пророчествовать друг другу. Вы скажете: что, он нормальный, что ли, или ненормальный? Но мы призваны служить друг другу. И служить друг другу, и служить дальше людям, потому что мы призваны служить, идя за пределы наших границ или наших рамок. Я не упустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и не учил бы всенародно и по домам. Кто говорит? По-моему, Павел. Он говорит: я учил вас и всенародно. Павел, великий апостол, как ты снизошел? Как ты снизошел до того, чтобы проповедовать по домам? Вы здесь, друзья, нет? Он говорит: я проповедовал всенародно, и я проповедовал по домам. Я говорил лично. И я скажу вам честно, церковь, очень часто мы можем упускать эту возможность и не использовать что-то, что работает как величайший инструмент. Потому что гордые люди, нерожденные свыше люди, им сложно, они будут сторониться тесного христианского общения, но мы ведь в теле Иисуса Христа. Понятно, что это связано с изменениями, с какими-то нюансами там, и так далее. Понятно, что есть вероятность, что на следующей встрече тебе кто-то не понравится, или ты кому-то не понравишься. Но ничего, преодолеваем силою возлюбившего нас. Трагично, если придешь на небо, или я приду на небо, а там мне половина населения не нравится. Или, хуже того, большая часть. С ними нужно вечность провести. Нет, ну туда так не попадешь просто. Но, послушайте, гордые люди, надменные, нерожденные свыше, они сторонятся, они абстрагируются. Но им всегда лучше нормальный красивый храм. Типа, ты христианин? Да. Ты любишь Иисуса? Ну, типа, да. Как ты его любишь? Я в храме свечку ставлю. Ты пришел в храм, свечку поставил, я никого не осуждаю, поймите. Но ты никому ничем не обязан. Вот свечка. Но если ты в теле, вокруг тебя твои братья и сестры, это не только хороший, красивый храм, но это теплое христианское общение в семье Божьей, которое называется Церковью Божьей. И я хочу вам сказать, друзья, сегодня, что теплое христианское общение – это не только чай с сушками или там с какими-то печенюшками. Был теплый чай и классные печенюшки, и у нас было такое теплое общение. Теплое христианское общение – это и есть передача жизни. Это и есть, что такое передача жизни? Это и есть служение друг другу. Это и есть то, что у меня есть, кому послужить. Я не знаю, как вообще провести жизнь без служения Христу. И все хотят служить Христу, но не знают, как послужить Христу. Но вы знаете, я вам честно скажу, есть здесь и не только здесь. Очень много людей, в которых живет Христос. Они не в облике Христа, и они на Него даже иногда не похожи. Но они дети Божьи. Они тело Иисуса Христа. И вы знаете, вот это то место, когда мы смиряем себя, и мы говорим: Господи, Ты можешь послужить через меня другим. И я тоже не хочу быть настолько гордым, что никто не может мне послужить. Я настолько великий, я настолько умный, и помазанный, и продвинутый, и у меня столько откровений. А что мне простой прихожанин этой церкви может сказать? Хи-хи. Вы даже себе не представляете, каким благословением может быть для меня, для тебя, самый на первый взгляд простой и невзрачный человек, который является дитем Господа Иисуса Христа. Мы не в мире живем, знаете. Мы в теле Иисуса Христа живем. И Бог расположил дары в теле так, чтобы мы могли служить друг другу. Потому что настоящие верующие, настоящие христиане, они никогда не удовлетворятся просто формальным богослужением. Они будут стремиться собираться вместе, служить друг другу, поддерживать друг друга. Они будут собираться для общения, они будут собираться для молитвы, как это делали первые христиане. Откуда ты это знаешь? Не знаю, мне так кажется, в Библии написано. В Римлянам 16 глава 3-4 стих написано: «Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, и домашнюю их церковь». Лена, можно играть? Начинать. «И их домашнюю церковь». То есть, Акила и Прискила, о которых говорил апостол Павел, они проводили собрание дома. Они принадлежали какой-то церкви, но они служили людям дома. Еще одно место Писания, Колоссянам 4:15. Приветствуйте Нимфана и его домашнюю церковь. В смысле, это не тот момент, когда просто Нимфан обиделся на всех и открыл себе домашнюю церквушку. Нет, он был частью церкви, но он служил людям у себя дома. Друзья, скажу вам, вы нигде не можете послужить людям так, как у себя дома. Или сложно послужить людям так, как можно послужить людям дома. Если убрать всякий религиозный налет. Если просто мы читаем Библию вместе. Если просто мы молимся друг за другом вместе. Если мы плачем вместе. Если мы разделяем вместе радость, боль, страдания, поддерживаем, несем кого-то. Это тело Иисуса Христа. Приветствуйте домашнюю церковь. Еще пару последних вещей скажу, что первые христиане любили молиться, и поэтому свободно представляли, это история, предоставляли свои дома для молитвенных собраний. Этим во многом объясняется секрет их силы и благочестия. Например, великое чудо освобождения Петра из темницы связано с молитвой о нем церкви, собравшейся в доме Марии, матери Иоанна, где они собрались многие и прилежно молились о нем Богу. Они не дожидались воскресного служения или молитвенного собрания. Была такая ситуация, что нужно было собраться в доме и молиться. Они молились за Петра. Они были исполнены Святого Духа. Они молились легко и свободно. До тех пор, пока не постучали в дверь. Кто? Кто постучал в дверь? Кто такому они молились? Я бы мог вам приводить еще массу и массу и массу примеров об этом. Я хочу сегодня бросить вам некий вызов, друзья, церковь. Я хочу вам бросить вызов. Некоторые люди мне говорили так. К сожалению, их уже нет с нами. Они говорили, в этой церкви меня никто не любит. Никто мне никогда не послужит. Я здесь никому не нужен. Осуждаю. Но когда я размышлял о них, я пытался вспомнить. Может, это было очень тайно, скрыто, как-то так сильно для Господа, что аж непонятно вообще. Но я так и не нашел, чтобы некоторые из них, о которых я говорю, а их нет здесь, слава Богу. Я имею в виду, что я не говорю о ком-то конкретно здесь сидящих. Но я пришел к ужасному выводу. Они никогда не послужили никому. Они никогда никому не служили. Я хочу бросить вам вызов сегодня, друзья. Церковь, это не просто я, мне, мое. Церковь, это не просто помоги мне, благослови меня, помолись за меня. За что Иисус, Он шел в разные города и селения. Что Его туда несло? Чем Он был мотивирован? Он был мотивирован, он был движим Святым Духом, но он был наполнен состраданием. Я хотел бы, чтобы в конце этого собрания, когда мы будем участвовать в вечере Господней, все мы с вами могли размышлять на эту тему. Вот просто перед Богом. Мне не нужен отчет. Моя жизнь, я сам перед Богом хожу, но просто когда мы будем, как я сказал, участвовать и размышлять об этом, как Павел сказал, рассуждать о теле Господнем. Мы будем рассуждать, и просто помолитесь и скажите: Господи, может быть, я не мог. Может быть, были причины. Может быть, даже много может быть. Но просто поговорите с Ним об этом. Послужили ли вы кому-то? Можете ли вы послужить кому-то? Чем мы можем послужить кому-то? Ты скажешь: у меня есть семья, я служу в семье, зарабатываю деньги, и аллилуйя, слава Богу за тебя. Ты очень ответственный муж или жена, или там, и это большое благословение. Это большое благословение. Друзья, в нашей жизни есть больше, чем только семья, кому мы можем служить. Больше. И вовсе не надо тысячи долларов сразу выкладывать. Просто есть кто-то, кому ты можешь чем-то послужить. Дома. У себя дома. Или у них дома. Представьте себе на минутку, что... Представьте себе на минутку. Я даже себе не могу представить. Когда церковь состоит из людей, которые стоят в очереди в офис церкви или вообще, у них такая идея. Они стоят в очереди все за тем, чтобы: пастор, помогите мне, дайте мне, кому послужить, чем послужить. Владимира Петровича здесь нет, но я, он мой друг, я могу пару слов сказать. Ярослав, не стесняйся. Не так многие мне это говорят. Знаете, что он мне сказал некоторое время назад? Он сказал: пастор, найди мне кого-то где-то в церкви. Потом он не просто так сказал вскользь. Меня 5 раз переспросил об этом. Кому я могу послужить? Может, мы пойдем с тобой ремонт кому-то сделаем? Может быть, мы... Он говорит: я хороший электрик. Может быть, нужно кому-то по электрике чем-то помочь? Мотайте на вуз, если что. Пожалуйста. Когда я занимался домом, он все лето провел у меня дома. Занимался полностью всей моей электрикой. И это хороший пример. Но представьте себе церковь, которая живет так. Это рай на земле. Иногда мы думаем: а, не хочу эту домашнюю группу. Еще туда надо идти, чай там пить, печенье надо нести. Так, вопрос. Знаешь, я никого не осуждаю. Вообще. Но вы знаете, написано в Библии. Знаете, что написано? Написано в Библии, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить всем. Я просто вас ободряю. Я не буду, знаете, я вам обещаю, я ни за кем не буду следить. Я не буду этим заниматься. Это глупо. Но просто поговорите с Богом несколько минут. И здесь написано: ибо я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал: примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Хочу вам сказать, друзья, перед тем, как мы помолимся, тело Иисуса Христа несовершенное. Вы здесь? тело Иисуса Христа несовершенное, потому что оно состоит из несовершенных людей. Но из-за этого оно не перестало быть телом Иисуса Христа. Мы его называем телом Иисуса Христа. Это тело святое. Это тело благословенное. Это тело нашего Господа. И знаете, друзья, частью этого тела мы являемся с вами. Аллилуйя. Давайте встанем, помолимся. Господи, во имя Иисуса Христа мы благословляем Твое имя. В этот вечер мы благодарим Тебя за Твою благодать и милость. Мы благодарим Тебя за тело ломимое. Благодарим Тебя за Твое благословение, которое Ты нам дал. Господь, и мы благодарим Тебя, что мы есть часть Твоего тела. Господь, Ты есть глава. И я благодарю Тебя, Господи, что Ты поместил меня как часть Твоего тела здесь. И я молюсь, Иисус, на самом деле, от всего сердца молюсь, Господи, чтобы я был той частью или тем местом, через которое жизнь может течь, благословение, дары, благодать. Я также молюсь о каждом из нас, о церкви. Господи, когда мы размышляем о теле Твоем, мы размышляем о теле, частью которого мы являемся. Спасибо Тебе за привилегию. Спасибо Тебе за то, кем мы являемся. И благослови нас быть теми, кем Ты нас призвал быть. Благослови нас принять этот вызов с неба. Господь, не только называться, но также быть Твоими детьми, Господи. Мы благодарим Тебя за ломимое тело, за пролитую кровь, Господь. Мы благодарим Тебя за особенную благодать, за эти дары, Господи. Мы молимся, сойди на эти дары, Господи. Освети их. И достанут они для нас драгоценным телом и кровью нашего Господа Иисуса Христа. Во имя Сына Твоего и нашего Господа Иисуса Христа. И весь народ да скажет Аминь.